Глава 18. Тюремный срок. Он на чердаке у Джентри. Смотрит, как Черри нянчится с ковбоем. Черри, сидящий на краю кровати, поворачивается к нему. «Как ты, Слик?» «В порядке». «Я в порядке. Ты помнишь, что я тебя об этом уже спрашивала?» Он смотрит в лицо человека, которого малыш Африка называл графом. Черри возится с чем-то у надстройки в изголовье носилок, с какой-то капельницей. В ней жидкость цвета овсянки. «Как ты себя чувствуешь, Слик?»
«Нормально».
«Никакое не нормально. Ты всегда отве...» Он сидит на полу на чердаке у Джентри. Лицо мокрое. Рядом с ним Черри. Она стоит на коленях очень близко. Ее руки у него на плечах.
«Ты сидел?»
Он кивает.
«В блоке химнаказаний?»
«Да».
«Индуцированный синдром Корсакова, он...»
«Фрагментами?» – спрашивает его Черри. Слик сидит на полу на чердаке у Джентри.
«А где сам Джентри?»
«Ты помнишь все фрагментами, не так ли? А кратковременные воспоминания исчезают напрочь».
«Откуда она это знает? И где Джентри?»
«А что срабатывает как переключатель?»
«Что включает синдром, Слик? Что с тобой делали в тюрьме?»
Он сидит на полу на чердаке у Джентри. Черри чуть ли не уселась на него верхом.
«Стресс!» – выдавливает он, удивляясь, откуда она это знает.
«Где Джентри?»
«Я уложила его в постель».
«Почему?»
«Отрубился, увидев ту штуку».
«Какую?» Черри вдавливает в его запястье розовый дерм.
«Это сильный транк», – говорит она. «Может, он выведет тебя из этого?»
«Из чего?»
Она вздыхает. «Неважно».
Он просыпается в постели с Черри Честерфилд. Он полностью одет, за исключением куртки и ботинок. Вставший член, прижавшись к теплой джинсовой ткани над задницей Черри, попал в ловушку за пряжкой ремня.
«Даже не думай!»
Зимний свет сквозь залатанное окно. И если откроешь рот, белым облачком вылетает дыхание.
«Что случилось?
И почему в комнате так холодно?» Он вспоминает вопль Джентри, когда серое нечто устремилось на него.
Слик поспешно садится.
«Потише», — говорит Черри, перекатываясь на спину. «Ляг. Не знаю, что это было, что вызвало срыв».
«Что ты хочешь этим сказать?
Ложись обратно. Забирайся под одеяло. Хочешь совсем замерзнуть?» Он слушается.
«Ты был в тюрьме, так? В блоке химнаказаний?»
«Да».
«А откуда ты знаешь?»
«Ты же сам мне и сказал. Прошлой ночью. Ты говорил, что стресс способен вызвать возврат к прошлому. Так оно и случилось. Это нечто прыгнуло на твоего приятеля, ты бросился к рубильнику, отключил стул. Джентри упал и разбил себе голову. Я бинтовала рану, когда заметила, что с тобой творится что-то неладное. Сообразила, что у тебя ряд последовательных воспоминаний. Только минут на 5 в одном интервале. Такое бывает при стрессе или иногда при контузии».
«Где он?»
«Джентри. В своей кровати, напичкан транками под завязку. Учитывая то, в каком он состоянии, я решила, что денёк сна ему не помешает. Во всяком случае, это на время снимет его с нашей шеи». Слик закрыл глаза и вновь увидел перед собой серое нечто, набросившееся на Джентри. Человекообразное или, скорее, похожее на обезьяну. Оно ничем не напоминало те завивающиеся спирали образы, какие генерировали устройства Джентри в его предыдущих поисках образа.
«Думаю, у вас здесь кончилось электричество», – сказала Черри. «Свет погас 6 часов назад».
Слик открыл глаза. «Холодно». Джентри не успел добраться до консоли, чтобы совершить свой обычный ритуал. Слик застонал. Оставив Черри готовить на газовой плитке кофе, Слик отправился на поиски пташки. Нашел он его по запаху дыма. Пташка развел костер в какой-то железной посудине и заснул, свернувшись вокруг нее по собачьи. «Эй!» – позвал его Слик, легонько подталкивая парнишку носком сапога. «Вставай! У нас проблемы!» «Долбанный ток кончился!» – пробормотал тот в ответ, садясь в засаленном спальном мешке, таком же грязном, как пол в цеху фабрики. «Я это заметил. Это проблема номер один. Проблема номер два – нам нужен грузовик или ховер, или что-то вроде того. Нужно убрать отсюда этого парня, иначе Джентри совсем посыпется. Но Джентри ведь единственный, кто может добыть ток». Пташка, поеживаясь, поднялся на ноги. «Джентри спит. У кого есть фургон?» «У Марви», – выдавил пташка и провалился в сотрясающий приступ кашля. «Возьми мотоцикл Джентри, привезешь его потом обратно в фургоне. Двигай». Пташка кое-как справился с приступом. «Не бздишь? Ты ведь знаешь, как на нем ездить?» «Да, но Джентри, он...» «Предоставь это мне. Ты знаешь, где он держит запасной ключ?» «Ну, да», – пугливо протянул пташка. «Скажи», – спросил он, – «а что, если Марви не захочет дать мне фургон?» «Дашь ему вот это», – сказал Слик, вытаскивая из кармана зиплок с наркотиками. «Его забрала у Джентри Черри, перевязав тому голову. Отдай ему все. Ты меня понял? Чтобы потом не тянуло». Бипер Черри подал голос, когда они, приткнувшись друг к другу на краю кровати в комнате Слика, пили кофе. Слик, отвечая на ее вопросы, рассказывал ей, что знал о синдроме Корсакова. Он никому об этом по-настоящему не рассказывал. И странно, как мало на самом деле он знал. Он рассказал ей о предыдущих провалах в прошлое, потом попытался объяснить, как работала эта система в тюрьме. Фокус был в том, что долгосрочная память у тебя сохраняется до того момента, пока тебя не подсаживают на препарат. В общем, сначала заключенных натаскивают что-то делать, пока не начался основной срок, и потому они уже не могут забыть, что и как нужно делать. Правда, делают они в основном то, с чем и роботы бы управились. Слика натаскивали собирать миниатюрные цепные передачи. Как только он стал укладываться в 5 минут, пошел срок. «И больше они с тобой ничего не делали?» – спросила она. «Только эти цепные передачи. Нет, я имею в виду нечто вроде замков, ловушек в мозгу». Он посмотрел на нее. Язва на губе у девушки почти зажила. «Если они что-то и делают, то тебе об этом не сообщают», – сказал он. И тут в одной из ее курток застрекотал бипер. «Что-то стряслось», – сказала она, поспешно вскакивая с кровати. Джентри стоял на коленях возле носилок с чем-то черным в руках. Черри выхватил у него эту штуковину, прежде чем он успел хотя бы пошевелиться. Джентри не двинулся с места, недоуменно щурясь на девушку. «Это сколько же нужно, чтобы тебя вырубить, мистер?» Она протянула Слику черный предмет, оказавшийся камерой для проверки сетчатки глаза. «Нам нужно выяснить, кто он», – сказал Джентри. Его голос был хриплым и низким от большого количества транков, которые Черри ему вкатила. Но Слик почувствовал, что страшная грань безумия отступила. «Идиот!» – кипятилась Черри. «Ты даже не знаешь, те ли у него глаза, что были год назад?» Джентри коснулся повязки на виске. «Вы это тоже видели, правда?» «Да», – ответила Черри, – «и Слик эту штуку отключил». «Все дело в шоке», – объяснил Джентри. «Я его вообразить себе не мог. Но никакой реальной опасности. Я был просто не готов». «Ты просто выскочил из своего чертова черепа», – сказала Черри. Джентри нетвердо поднялся на ноги. «Он уезжает», – сказал Слик. «Я послал пташку одолжить фургон. Не нравится мне все это».
Черри уставилась на него в упор. «Куда уезжает? Мне придется ехать с ним. Это моя работа».
«Я знаю одно место», – соврал Слик. «У нас электричество кончилось, Джентри».
«Ты не можешь отвезти его незнамо куда?» – сказал Джентри.
«Еще как могу».
«Нет».
Джентри слегка качнула. «Он остается. Переходники уже на месте. Я не стану его больше беспокоить. Черри может остаться здесь».
«Тогда тебе придется хотя бы в двух словах объяснить, что это за хреновина, Джентри», – сказал Слик.
«Для начала»,
– Джентри указал на предмет над головой графа, – «это не низкочастотник, не LF, это Алеф».